«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». С вами автор и ведущая Наталья Пронина. Сегодня тема нашей передачи «Онкологическая боль». Вместе справимся с экспертом нашей программы Антоном Евгеньевичем Бессмертным. Здравствуйте.
Добрый день, Наталья. Спасибо за приглашение. Большая честь для меня перед вами, перед подписчиками, зрителями канала рассказать то, чем мы занимаемся.
Это очень важно и для нас, что вы нашли время и пришли к нам в студию. Потому что, когда я спросила у вас, как вы отдыхаете, вы не нашлись, что ответить, потому что я думаю, как анестезиолог, вы все время на работе.
Головой, да, чаще всего я.
Но кроме того, что вы врач-анестезиолог, вы еще алголог, специалист по лечению боли и кандидат медицинских наук. Все верно?
Да, это действительно так.
Вы не возражаете, если я спрошу от имени наших подписчиков, что такое врач-алголог?
Врач-алголог – это такая несуществующая пока специальность сегодня в России.
Мы в интернете можем что-нибудь найти, но вот ваше личное мнение.
Это специалист, который работает с пациентами, испытывающими боли разной локализации, разной этиологии, да, разные причины. Это человек, который не решает проблему больного, но решает вопросы болевых ощущений, связанных с той или иной тяжелой хронической болезнью. Такая мультидисциплинарная специальность, которая близка к анестезиологии в большей степени, как к специальности, изначально созданной для борьбы с болью. Вот. И сегодня в России она активно формируется и активно оформляется в свою такую уникальную медицинскую специальность.
На самом деле, когда вы мне говорили об этом, у меня представление сложилось, что это... Специализация очень похожа на профессию священника, который находится с человеком в самые сложные минуты его жизни, испытывающим боли страшные и успокаивающие не только лекарствами, но еще и словом, и делом.
Ну, да, может быть, такая физическая боль. Но это задача алголога, да, священник работает с душевной болью, там, с духовными страданиями. В общем-то, да, наверное, возле... тяжело переживающего человека, скорее всего, мы будем вместе.
А родственники ваших пациентов – это тоже люди, которых надо успокаивать?
Есть целый ряд тяжелых заболеваний, ну, в том числе онкологическая боль, да, которая была заявлена как фронт-тема сегодняшнего разговора. Действительно, онкологический пациент, испытывающие страдания – это достаточно серьезное испытание для любящих родственников, которые его окружают. И обеспечение комфорта бытового, и обеспечение обезболивания, и обеспечение лечебного какого-то режима для этого пациента – это очень большое испытание для родственников. И действительно, родственники тоже нуждаются в помощи психологической, порой психиатрической, духовной, безусловно. Онкологическим заболеванием, ну, может страдать, ну, вся семья этого пациента, который, который, да, испытывает эти проблемы.
Болеет один, болеет вся семья.
Страдают, да, многие.
А скажите, пожалуйста, в такой сложной профессии, вот как вы к этому пришли? Это же очень тяжелый выбор. Ведь ежедневно вы видите слезы, стоны, какие-то мучения, но это нужно иметь такое железное большое сердце. Вот как вы пришли к этой специализации?
Ну, это не приход быстрый к специальности алгологии, анестезиологии, да, это все формирование каких-то институтских романтических взглядов на профессию, на специальность, на призвание врачебное. Да. Но действительно, боль – это слезы и страдания, но это большое облегчение для врача тоже, когда эти слезы высыхают благодаря каким-то действиям правильным и правильно подобранному лечению. Поэтому Слезы — это то, что было до нас. И большой благодарностью, большим облегчением, большим отдохом нашей специальности является видеть, ну, плоды нашей работы. И пациента, испытавшего и испытывающего облегчение вот, наших действий.
И не только лекарственные средства, помощники ваши?
Ну, безусловно. Конечно. И порой слово может больше, чем таблетка. Поэтому, конечно, владеть словом – это тоже одна из таких врачебных компетенций необходимых.
Что вы закончили, где вы учились и когда стало понятно, что вы станете врачом?
Я родился в Воронеже и закончил Воронежскую академию медицинскую еще тогда. Понятно, что я стану врачом, оно, мне кажется, было с самого начала, потому что я родился в семье, наполненной врачами. Мои бабушка, дедушка, их родители были врачами. Я был частым маленьким гостем у них на работе. И вокруг белых халатов, вокруг медицинских книжек там с разнообразными...
Анатомия, энциклопедия.
Разнообразные кости, да, меня увлекали. И мазки крови под микроскопом. Довольно много было интересных вещей, которые, да, меня увлекали. И я стал врачом, потому что, ну, я не видел ничего другого, никаких других специальностей я не мог себе представить. Это был совершенно естественным такой переход. Вот.
На втором-третьем курсе, ну, как показывает практика моего ведения этой передачи, ну, вот уже 4 года, обычно становится второй-третий курс тем самым главным временем, когда специализация определяется. Вот как в анестезиологии? Кто-то подсказал, позвал? Или у самого возникло какое-то решение?
Ну, это тоже было примерно так же, действительно, на курсе, на третьем, на четвертом. Все романтически настроенные мальчики в институте, они хотят быть хирургами, причем какими-то максимально серьезными. Это или сердце в руках, или мозг, или что-то такое. Вот. А потом уже выясняется, что романтика – это здорово, но хирургия – это очень большая работа, и это очень большой труд сделать себя хирургом успешным. А анестезиология – это тоже хирургия, которая рядом, это тоже участие в спасении жизни, причем, может быть, даже ближе, чем хирург. То есть анестезиолог, он максимально близко стоит к грани между жизнью и смертью. И это, ну, довольно просто в плане реализации такой профессиональной, быть анестезиологом. Вот, поэтому понятное увлечение хирургией в юности сформировалось, ну, в такую околохирургическую специальность анестезиологии.
Вы помните свой первый наркоз?
Думаю, что нет. Думаю, что нет. Но я помню свои первые шаги в анестезиологии, да. Я помню своих первых учителей, которые взвалили на себя обязанность по введению меня в специальность. Я всегда с большой благодарностью их вспоминаю. И когда мы довольно часто встречаемся на...
Может быть, мы назовем их имена?
Их имен довольно много. Некоторых, к сожалению, уже нет живых. Да, но... Да, я делал первые шаги в Воронеже. Больница электроника, она сейчас называется. И те люди, которые там работали, конечно, многое. Многое, может быть, даже не в профессии, а в характере, да, эти люди оставили во мне тоже.
Вчера в разговоре с одним из наших подписчиков, он постоянно наблюдает за эфирами, пожелание прозвучало. Очень хотелось бы, чтобы вот врач, который сегодня придет к вам в студию, рассказал какую-то историю интересную, связанную вот как раз со своей специальностью. Чем отличался наркоз прошлого от того, что творится сейчас, вот святая святых, да, реанимация, операционная. И, может быть, есть какие-то истории, которые вам приходят прямо сейчас на ум?
Ну, каких-то историй на ум может прийти довольно много, да.
Интересно.
Анестезиология сегодня – это очень высокотехнологичная, очень такая специфическая специальность. Это молодая специальность, действительно. Нам чуть больше 160 лет первой анестезии. там проведенные. Да.
Спасибо, Николай Иванович Пирогов.
Николай Иванович Пирогов был чуть позже, да, Уильям Томас Гринмортон, это дантист, американский дантист, который первым предложил использовать эфир, диэтиловый эфир при операциях, и собирался на этом разбогатеть.
Но...
И
спасибо ему большое.
Да, как многие анестезиологи, не преуспел. Вот. Но нам чуть больше 160 лет, и последние там, 20, может быть, 30 лет анестезиология испытывает революцию за революцией, скачок за скачком, и сегодня мы уже максимально технологичная, максимально такая математическая медицинская специальность, действительно, со своими какими-то такими сложными алгоритмами и действиями.
Самое интересное, что вот за кулисами программы, когда разговаривали, вы сказали, что самый популярный вопрос, или точнее страх, который возникает у человека перед операцией, это...
Ну да, действительно, это может быть эволюция. Вот эволюция специальности привела к эволюции взглядов на нашу специальность. Действительно, если раньше, там, в там, 50-60 лет назад, анестезиология была опасным делом, и под наркозом было опасно.
И все боялись не проснуться.
Боялись не проснуться, потому что действительно был такой риск. Мы пару дней назад отмечали День космонавтики. И если вспомнить Сергея Павловича Королева, то он погиб на операционном столе. Потому что ему требовалась операция онкологическая. И у анестезиолога того времени возникли проблемы при обеспечении искусственной вентиляции легких. Сергей Павлович был в лагере, у него были сломанные челюсти, плохо открывался рот, он был такой очень, ну, с точки зрения анестезиологии, высокого риска по обеспечению проходимости дыхательных путей. Сегодня мы умеем работать с такими больными, действительно, сегодня он бы остался жив, безусловно, но в 60-е годы возникли непреодолимые проблемы по обеспечению искусственной вентиляции, и он погиб. И это была действительно смерть анестезиологическая, что называется. В общем, довольно опасная специальность. И люди того времени боялись не проснуться.
А сейчас?
Сейчас мы настолько выросли, что пациенты нам доверяют полностью. И они понимают, что проснутся они, скорее всего. И основной страх у пациентов, который тиражируется в том числе и в медиа, и в кино... Это проснуться раньше времени, это проснуться и увидеть свою операцию. Сейчас многие пациенты спрашивают доктора, сколько будет длиться анестезия, не закончится ли она раньше, чем операция. Нет, можно не волноваться, она не закончится.
Тютелька в тютельку. Я очень благодарна медицинскому холдингу «Медика» за то, что я знакомлюсь с такими потрясающими врачами, людьми, нашей студии, и наши подписчики имеют возможность узнавать больше о какой-то профессии, специальности и о здоровье, в том числе и о своем. Потому что тема боли, она касается практически каждого человека. Медицинский холдинг «Медика» — это одна из ведущих медицинских компаний в северо-западном регионе Российской Федерации. Входит в тройку лучших частных клиник Петербурга. Холдинг объединяет 50 отделений в Москве, Санкт-Петербурге, врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук. Более 2 миллионов пациентов уже получили высококачественную медицинскую помощь и лечение в клиниках «Медика», в том числе и благодаря вам.
В клинике боли, да, я с большой благодарностью отношусь к Нине Михайловне Митрашвили, то есть ее... Мысль, опережающее время, в общем-то, в службе боли в России, потому что в 2012 году клиника лечения боли холдинга «Медика» это было первое официальное учреждение, занимающееся проблемами хронической боли. И ну, сегодня я иду там, по стопам таких авторитетов там, противоболевой помощи, как Иван Портнянин, Марат Иванов. То есть это люди, которые... определяет политику в специальности алгологии, которую ее формирует сегодня. Поэтому я с большой благодарностью и теплотой всем.
Я думаю, что 2 миллиона человек, которые уже обращались за помощью к медике, тоже скажут большое спасибо, присоединятся к вашим словам. И тут же мне хотелось бы спросить, а что подразумевает помощь от клиники боли? Это Конечно же, онкологические больные.
Это довольно большой спектр пациентов. Да, это... Вообще мы занимаемся терапией хронической боли, да, есть разные боли бывают в жизни человека. Мы занимаемся болью хронической, которая персистирует довольно долго. Источник, который или неустраним, да, например, как в онкологии, да, или боль формируется вне источника. Довольно много пациентов с хроническими болевыми синдромами. Это пациенты с головной болью. И в медике есть очень большой штат неврологов, которые этим занимаются. И есть вертебральные боли, которые, ну, такие бытовые. Да, бытовые проблемы болевые. Это вертебральные боли, которыми мы тоже занимаемся. И в последнее время вот мы развиваем направление помощи онкологическим пациентам. Потому что сегодня это наиболее актуально, и этих пациентов появляется все больше и больше. И потому что информированность пациентов становится тоже все больше и больше, и они все больше и больше требуют помощи при тех проблемах, с которыми они сталкиваются.
Это действительно реально. Онкологическая боль может не быть такой страшной. Потому что когда человеку поставили диагноз рак, первое, что приходит на ум, не только мне, я думаю, что практически каждая семья столкнулась с этими вопросами. Нам предстоит ад на земле. Ну, многие этого боятся.
Есть такие взгляды, действительно. Ну, они несовременны. Сегодня они несовременны. Действительно, есть расхожее мнение, что онкологический диагноз – это вот стопроцентное мучение. Да? Это близкий уход из жизни. Это интенсивная боль без облегчения на протяжении, ну, всей оставшейся жизни. И это бытовые проблемы, связанные с нарушением жизненных функций. Там дыхание, пищеварение, мочеспускание. Ну, какой-то дискомфорт такой бытовой.
И что?
Это не совсем так. Более того, это совсем не так. Сегодня онкология делает еще более серьезные шаги вперед. Во всем мире она делает еще более серьезные шаги вперед, чем анестезиология. И очень большие успехи сегодня в первую очередь у профилактики онкологических заболеваний, в ранней выявляемости. Сегодня делается очень много, чтобы онкологическая проблема как можно раньше образовалась, как можно раньше выявилась. Да? И в большинстве случаев при раннем выявлении онкологии пациенту можно помочь с длительным периодом там, последующей жизни счастливой. И плюс сейчас очень большие успехи делает химиотерапия онкологические заболевания, даже больше, чем нож, чем луч. И есть препараты, которые действительно эффективно борются с опухолевыми клетками. И есть большой процент излеченных пациентов. Ну, онкология, излечиваемость, такое понятие сложное, но будем говорить, что эти пациенты с длительной выживаемостью. И даже если это не произойдет, то с помощью онкологических химиотерапевтических методов можно дать довольно большую продолжительность полноценной жизни этому пациенту.
Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня эксперт нашего подкаста Антон Евгеньевич Бессмертный, врач-анестезиолог, алголог, специалист по лечению боли, кандидат медицинских наук. Я не спросила темы вашей кандидатской. Что вы выбрали?
Моя кандидатская была посвящена послеоперационному обезболиванию. Да, у меня был период, когда я работал в родильном доме анестезиологом, и мы обезболивали пациенток после кесарева сечения, выбирая тот метод, который будет им наиболее подходящим.
В основном сейчас ваши пациенты, кто эти люди?
Сейчас мои пациенты разнообразные люди с болевыми синдромами, да, но вот мы из них выделяем онкологических пациентов, потому что это новое направление сегодня, развивающееся, в общем-то, и во всем мире, в том числе и в России.
С чем вам приходится сталкиваться? Кто уже приходит к вам? Те люди, которым невозможно больше помочь? Или кто находится на стадии вот исцеления, излечения?
Чаще всего эти пациенты, страдающие онкологическим заболеванием, довольно давно и с большим пакетом там, медицинской истории, да, с большим анамнезом, что называется. И проблеме онкологического обезболивания в России тоже не так много времени. Да? Там можно вспомнить 2012-2013 год, когда была серия самоубийств там, высокопоставленных генералов и адмиралов, которые в предсмертной записке писали, что они не могут терпеть боль, потому что было мнение, что ограничив легальный оборот обезболивающих, мы будем бороться с наркоманией в стране, но это не так во всем мире. И после этих нашумевших событий и ситуаций, действительно, на государственном уровне были приняты меры, немножко либерализовавшие доступ пациента к наркотическим обезболивающим. Сегодня, не надо бояться этой проблемы, сегодня есть возможность у пациента, испытывающего боль, получить обезболивающий препарат. И сегодня есть специалисты в поликлиниках, наблюдающие этого пациента, которые понимают базовое обезболивание онкологического пациента. Вот тогда, когда это базовое обезболивание оказывается неэффективным, недостаточным, тогда, когда проблемы не решаются обычными какими-то способами поликлиническими, тогда пациент обращается за помощью к онкологу.
Угу.
И есть возможность, с одной стороны, подобрать терапию, подобрать путь введения препарата обезболивающего, потому что они могут быть различными. Или подобрать какой-то метод интервенционного лечения. Да, интервенция – это манипуляция, направленная на разрушение, на прекращение болевых проведений, по ряду всяких нервных сплетений и нервных структур.
Это обязательно на стационар? Или в домашних условиях вы тоже можете оказывать помощь?
Консультативная помощь, конечно, она в домашних условиях, да. Для того, чтобы начать принимать таблетки или какие-то пластыри трансдермальные, это тоже достаточно домашних условий. Но для некоторых манипуляций необходимо, скажем так, манипуляционное. Да? Необходимо медицинское учреждение с своей операционной для того, чтобы провести какую-нибудь интервенцию нейролитическую, да, направленную на разрушение нервов, для того, чтобы выполнить имплантацию устройства для введения препарата. А так, конечно, длительное такое существование пациента с болью онкологического, оно все-таки дома должно происходить. И наша задача максимально адаптировать пациента к нахождению дома. Мы обучаем пациента, мы обучаем родственников по обслуживанию той или иной системы обезболивания, если она имплантируется. Мы курируем пациентов на дому, мы советуем с родственниками, мы с хосписами активно общаемся, и с хосписом на дому в том числе у нас есть совместная работа. В общем, эти пациенты максимально надолго, насколько это возможно, они ведутся в домашних условиях, потому что это комфорт для пациента.
Скажите, пожалуйста, Антон Евгеньевич, а ваша задача продлить жизнь человеку или все-таки ее обезболить?
Моя задача – облегчить страдания.
Угу.
Облегчить страдания в течение той жизни, которая этому пациенту дана после встречи со мной.
Угу. И, простите за этот вопрос, как долго может жить человек на обезболивающих?
Человек на обезболивающих может жить довольно долго. Да? Но вот опять, если мы вернемся к онкологическим заболеваниям, да, то онкология и боль – это не синонимы. В общем-то, не больше половины пациентов онкологического профиля испытывают боли. И довольно немного этих болевых ощущений ранние. Есть специфические виды рака, например, рак поджелудочной железы или какие-то костные. Онкологические заболевания, которые действительно рано манифестируются болевым синдромом. Да, и есть способы подавления этой боли. Но многие онкологические заболевания, они относительно безболезненны очень долгое время. И с болевым синдромом приходится встречаться, приходится бороться и работать. Скажем, в программе обезболивания последних дней. Да? Например, когда пациент уже признается паллиативным. И задача онколога и онколога – обеспечить этому пациенту то комфортное время той жизни, которая ему остается.
Это реально?
Это реально. Да, безусловно.
То есть он может разговаривать со своими родными, читать любимые книги, общаться с людьми, ухаживать за собой? Или это уже очень трудно допустимые вещи?
Если это какое-то плановое обезболивание не тяжелого плана онкологического больного, да, действительно, задача его максимально социализировать, дать ему возможность читать, гулять, общаться, ухаживать за собой. Если это обезболивание последних дней, если это паллиативное обезболивание, то, скорее всего, настолько тяжелым будет болевой синдром, а настолько измененным состояние организма, что пациент вот в программе паллиативного обезболивания последних дней, он будет несколько сонлив.
Просто сонлив?
Он будет сонлив, да, он будет скорее спать, вот, но... сонливость пациента – это не цель. Да? То есть мы всеми способами стараемся избавить его от системного действия обезболивающих. Да? Потому что сонливость, вялость, там, прочие побочные эффекты – это системное действие обезболивающих онкологических, которые применяются в случае этих проблем. Но мы стараемся максимально достичь эффекта обезболивающего, да, с максимальным сохранением сознания пациента.
Да? Чтобы он мог... что-то анализировать, разговаривать, дарить последние минуты жизни своим близким.
Да, чтобы он мог, да, и себе эти последние минуты жизни как бы сделать, да, и с близкими тоже быть, ну, в спокойном состоянии общения с ним.
Разговаривая с вами, я даже чувствую эту атмосферу, которая возникает у вас при общении с такими пациентами. Это трудно. Вас хватает?
Это трудно, безусловно, физически, да, может быть, но врач все-таки немножко стоит в стороне от этой семьи страдающей. Это, конечно, очень большое истощение быть с ними вместе. Вот внутри быть этой семьей. Хотя, конечно, мы разделяем и страдания пациента, и страдания этих родственников. Да. Мы помогаем рядом. Не внутри находясь.
Скажите, пожалуйста, мы при знакомстве начали разговор с темой боль. Боль это все-таки защитная реакция организма.
Это та боль, с которой мы знакомы с детства. Да? Это боль там, содранных коленок на асфальте. Это боль воспитывающая. Это боль сюда не ходи, это не делай, остановись. Да? Это боль, которая возникла как защитный механизм. Это так называемая острая боль. Это такая болевая вспышка, электрическая и химическая, которая стихает со временем при разрешении повреждения. Да. Боль – это отражение повреждения, это информация о повреждении. Такая же, например, острая боль – это боль хирургическая. Да. Это боль послеоперационная, с которой анестезиологи умеют бороться и привыкли бороться. Это, в общем, наша основная обязанность – бороться с той болью, которая встречает пациента вместе с хирургическим вмешательством. Но есть особое состояние, когда боль перестает быть острой и становится хронической. Это ситуации, когда повреждение настолько серьезное, что даже при его излечении боль сохраняется как память о боли. То есть наша нервная система, она способна запоминать не только хорошие моменты, но и какие-то такие мучающие ее особенности, безусловно. И вот память о боли сохраняется в мозге пациента и после разрешения повреждения напоминает о боли и болит. Не поврежденное место, а болит именно вот это воспоминание. И можно бороться с этим воспоминанием довольно успешно. Хроническая боль возникает у онкологических больных, когда онкологическим процессом поражаются нервные структуры, кости, внутренние органы. И нет возможности освободить нерв от повреждения онкологической ткани. Это тоже боль, которая будет существовать с пациентом без надежды на разрешение. Это тоже та хроническая боль, да, с которой приходится работать алгологом.
Мы понимаем, что та боль, которую мы все ужасно боимся, онкологическая, она приходит неспроста в нашу жизнь. Ну, во-первых, очень часто мы пропускаем момент заболевания, несерьезно относимся к своему здоровью, не делаем скрининги, не проходим диспансеризацию. И, конечно, очень горько и нам, и нашим близким, что вот наступает такой момент. Но профилактические мероприятия, мне кажется, это культура. Нам нужно всем понимать, что именно это может помочь нам избежать вот этого, извините, ужаса в конечном итоге.
Это культура доверия врачу. Это культура регулярных диспансеризаций, там, добровольных, да, или регламентированных. То есть, это культура какой-то семейной настороженности, потому что действительно многие виды рака они имеют наследственную предрасположенность, поэтому да, те люди, у которых есть эти проблемы, кишечной онкологии или онкологии груди, они должны больше внимания уделять этому вопросу. То есть, раннее выявление онкологического заболевания, это, в общем-то, во многом задачи самого человека, да, еще не пациента, да, но еще человека. И такие возможности есть, да, сегодня, в общем-то, можно пройти там любую диспансеризацию. Ну, в любом месте, в любом виде это возможно. На ранних стадиях боли не будет.
Вы принимаете пациентов уже с болью.
Да, мы принимаем пациентов уже с длительной историей онкологической болезни.
Но для людей, которые сейчас нас слушают и чувствуют себя благополучно, нормально, живут в зоне комфорта, что бы вы могли сказать как человек, который с болью сталкивается каждый день и уже с ее самыми тяжелыми проявлениями? Как себя обезопасить? Это же не
просто так. Быть внимательным к себе. Угу. Быть внимательным к себе, да, и быть доверительным к врачу, который будет рядом.
В каком возрасте вы бы порекомендовали уже задуматься о своем здоровье?
Я не онколог, это не, это не моя рекомендация, да. Но в моем возрасте я уже задумываюсь об этом. И всех остальных тоже призываю, но это не моя специальность, не специализация, я не онколог. Это лучше эти вопросы решить с лечащим врачом, хотя бы терапевтом, не обязательно онкологом.
А что говорят
обычно
коллеги?
После 40. Да, коллеги говорят, что и все рекомендации международные говорят, что после 40 лет уже наступает тот период, когда нужно регулярно заглядывать в слабые места по онконастороженности.
В первую очередь, дорогие друзья, вы должны сами о себе подумать. Это важнее всего. Наше здоровье. И если мы пропускаем какие-то моменты, конечно же, и мы тоже виноваты в этом.
Ну, да, может быть, да, некоторая досада скорее. Не то, что мы виноваты, сколько мы да, досадуем просто.
Мягко поправил меня доктор.
Все-таки вина – это такая необратимая история. Зачем тебе сказать виноватых?
Онкологическая боль. Вместе справимся. Мы сейчас поговорим о командной работе с болью. А мне хотелось бы напомнить, дорогие друзья, что наши передачи в этом месяце выходит благодаря поддержке медицинского холдинга «Медика», который предоставляет нам возможность вести самые интересные и актуальные разговоры со специалистами, работающими здесь. И мне хотелось бы напомнить, что экспертное оборудование, новейшие технологии – это тоже медицинский холдинг «Медика». Самые новые разработки – клиники и врачи холдинга не раз становились победителями всероссийских и мировых рейтингов и профессиональных премий. Также в холдинге представлены уникальные направления по лечению боли, медицине плода, кардиологической диагностике и эстетической медицине. Скажите, пожалуйста, что за уникальные направления по лечению боли мы можем назвать сегодня?
Уникальность. Для тех, кто работает в медицине боли, уникального нет ничего, потому что это наша ежедневная, ежедневная наша деятельность. Да. Но в плане онкологической боли есть высокотехнологичные методики, да, которые мы готовы применить, и мы это применяем. Это нейролизис.
Это что
это? Метод и способ разрушения структур, проводящих боль. То есть, тогда, когда мы встречаемся с болью, которая уже не уйдет, да, и с повреждением, которое тоже не уйдет, то мы можем за снижение интенсивности боли заплатить некоторые потери функции.
Ну, например?
Той или иной. Например, мы можем тот нерв, который провозит болевые ощущения, мы можем его разрушить. Это не очень такое, да, обывательское слово правильное. Да, но оглушить мы его можем изменить. Да? Вот то, что называется местной анестезией, то, что каждый из нас переживает у стоматолога, это такое временное изменение деятельности нерва. Это временное усыпление проведения по нервному волокну, которое после истечения времени действия химического вещества, которое называется местной анестезией, да, это действие обратимое.
Но боль опять вернется.
Вот если повреждение не излечимо, боль вернется опять. Поэтому для онкологических больных, для больных с хронической болью, ну, в первую очередь тоже онкологической, есть способы необратимого повреждения нервов. Чаще всего это работает на нервах, которые несут болевые ощущения от внутренних органов. Да? У нас есть болевые ощущения тела, да, то, что мы все испытываем при ударе, ушибе, порезе, порезе там, и переломе. И у нас есть болевые ощущения внутренних органов, которые летучие, нелокализованные, описываются в таких неинтенсивных, нелокализованных терминах. И в первую очередь с такой висцеральной болью, да, работает нейролизис. Мы можем разрушать эти мелкие нервы внутренних органов где-то на подходе к позвоночнику. И болевые ощущения от там, грудной полости, брюшной полости, малого таза, они в меньшей степени будут поступать в спинной мозг, в головной мозг и в меньшей степени анализироваться. Вот. Это нейролизис, химический нейролизис, который сегодня в России формируется и во всем мире давно пользуется. Да, и сегодня мы этим занимаемся здесь.
Скажите, пожалуйста, если мы помогаем человеку с помощью этого формата, то функции работы наших органов, они могут пострадать.
Они изменятся. Они не пострадают, да, но они некоторым образом изменятся. Просто организация работы внутренних органов, да, и управление работой внутренних органов – это очень такая древняя эволюционная структура, которую очень сложно разрушить полностью. Некоторым образом изменится функционирование внутренних органов, но это не повлечет каких-то трагических последствий для человека. Да? То есть, если мы работаем нейролитическими методами с нервами тела, с соматическими нервами, там, да, которые несут информацию болевую, чувствительную, да, и дают информацию двигательную на конечности, да, есть и такие нейролитические методики. Иногда приходится и к ним прибегать, потому что болевой синдром бывает очень интенсивным. Да, мы можем получить какое-то заметное выпадение функции. Длительное онемение, длительную слабость, еще какие-то небольшие проблемы, которые пациент какое-то время будет обращать внимание там, на периферии, на конечности или на туловище. Но это небольшой вклад в облегчение боли все-таки. Это всегда обсуждается с пациентом. Это всегда болевой синдром, который не имеет других способов решения.
Антон Евгеньевич, требуется ли помощь вспомогательная родственников или персонала медицинского после данной процедуры? Потому что человеку с ослабленными теми же мышцами, органами, какими-то нарушениями ему нужна будет помощь.
Ну, до такой степени мы не ослабляем, конечно, функции мышц там, и органов. Нет, пациент все-таки после там, любой блокады, любой там, нейролитической или там, радиочастотной деструкции. То есть мы можем и только высокой частоты разрушать нервы, и холодовая деструкция, и химический нейролизис. То есть все-таки эти методики применяются там, где функция не будет нарушена настолько, что пациент станет беспомощным. И пациент оказывается дома. Пациенту дома нужна помощь в других, при других способах обезболивания. За пациентом онкологическим, конечно, нужно присматривать, потому что любое его обезболивание, любой режим обезболивания – это все часы. Это как какое-то плановое введение. Это плановое введение, плановое там, переклеивание пластыря или плановая инъекция, если это все-таки инъекция. Поэтому требуется присмотр, да, со стороны родственников.
Это практически 24/7?
Нет.
Уход?
Нет? Это нет, не уход. Если это пациент с приличным качеством жизни, если это пациент с приличными функциями когнитивными, что называется, мышление и восприятие, он сам себя будет обеспечить. Родственники подключаются к пациенту на последних днях, конечно. Да. Но это не так много таких.
Есть ли какие-то другие уникальные методики, которыми клиника более помогает людям?
Ну, они, не, да, еще раз повторяю, да, эти методики не уникальны, потому что мы ими владеем, и не только мы.
Это для вас они во всей, не уникальны.
И не только в Петербурге мы не единственные, кто этим занимается. Да, но, да, мы можем изменять способ введения обезболивающих препаратов более локально, потому что мы уже говорили, что онкологический пациент будет получать довольно много опиоидов, довольно Конечно. Много наркотиков, которые имеют не очень приятные побочные эффекты. Да. Но это единственный возможный способ облегчить боль пациента, потому что онкологическая боль – это боль, отвечающая на опиоиды. И онкологический пациент должен их получать, он их получает, он их будет получать. И он их будет получать в такой дозе, в которой необходимо. Нет потолка доз таких препаратов для таких пациентов. У одного это одна таблетка, у другого 100 таблеток, и это одинаково нормально. Здесь совершенно другие подходы к обезболиванию пациентов с онкологической болью. Но есть некоторые побочные эффекты, которые появляются раньше, чем обезболивающий эффект иногда. То есть мы достигаем потолка безопасности, не достигая эффекта. У пациентов может тошнить, у пациентов может быть обстипация, у пациентов может быть сонливость, головокружение и наращивание дозы опиоидных анальгетиков не приведет к увеличению, к улучшению качества жизни, потому что будут нарастать побочные эффекты. Поэтому мы можем предложить более локальное введение этих препаратов. Мы можем плантировать какие-то устройства, порты, помпы для введения этих препаратов максимально близко к очагу восприятия. Да? У нас восприятие боли начинается в спинном мозге. То есть первый анализ болевого сигнала, первые мысли о боли, они возникают в задних рогах спинного мозга. И в задних, ну, да, казалось бы, а потом уже переработанная информация уже поступает в головной мозг, и там она уже раскладывается по полочкам. Память, эмоции, восприятие, ощущения. А первый контакт организма с болью в заднем роге спинного мозга и первые противоболевые воздействия тоже там. Потому что, ну, говорить о том, что пациент, что человек, да, совсем беззащитен перед болью, ну, это тоже не так. У нас есть довольно мощные противоболевые системы. Это опиоидная система, это система НМДА-рецептор, каннабиоидная система эндогенных каннабиоидов, серотонинергическая. У нас довольно много хорошо организованных противоболевых систем собственных. И эти противоболевые системы встречают болевой синдром в спинном мозге, болевой импульс, да, и обрабатывают его таким образом, что пытаются его заглушить. Все медицинские наши мероприятия, там, в том числе опиоидные анальгетики, да, они направлены, с одной стороны, на то, чтобы сократить поток болевой импульсации, да, в спинной мозг, да, убрав те нервы, по которым эта боль проходит. Или усилить внутренние наши собственные эндогенные противоболевые механизмы. Соответственно, если первый противоболевой механизм реализуется в спинном мозге, и все те препараты опиоидные, которые мы применяем перорально или инъекционно, они тоже действуют именно на уровне спинного мозга в том числе. Вот. То есть возможность прицельно доставить меньшую дозу опиоидного препарата прицельно в область спинного мозга, рядом со спинным мозгом, чтобы минимизировать системное действие этих препаратов, минимизировать побочные эффекты. Да, мы имплантируем под кожу порты для введения морфия и местного анестетика и СИП-0.
Назначение проводите вы? Или это может сделать врач, который ведет онколог, который ведет вашего пациента?
Ну, онколог может предположить, да, что это необходимо.
Угу.
Но
решение
принимает онколог, да. Угу. Потому что это не всегда имплантация, это не всегда только имплантация, не всегда только нейролизис или всегда только нейролизис. То есть это комбинация между средствами, способами, направленными на прерывание импульса. Да. Химическое, электрическое, холодовое разрушение. Да. Это системное действие препаратов, направленных на усиление наших внутренних противоболевых компетенций человеческих и модификация пути введения, если этого недостаточно.
Антон Евгеньевич, простите, что я спрошу вас об этом. Я знаю, что анестезиологи не любят об этом говорить. Вы первый алголог в нашей студии все-таки. Вам приходится провожать людей?
Мне приходится оставлять пациента на финишной прямой жизни. Mm-hmm. Да, я не стою у постели умирающего до его последнего вдоха. Действительно, чаще всего все-таки это задача родственников. Да, но мне приходится оставлять пациента и обеспечивать помощь вот на финишной прямой.
Пациенты, которые с вами дошли до этого рубежа, они о чем-то с вами разговаривают?
Думаю, что нет. Все-таки это пациенты, прошедшие такой долгий путь к финишу. Это пациенты, очень много испытавшие негативных ощущений в жизни. И это многие из этих пациентов перед встречей с алгологом, они, ну, это не очень правильно, но они жаждут. Настолько они измучены, что они жаждут ухода. И это большая удача, когда удается их убедить, помочь и дать им возможность прожить там последние недели, месяцы спокойно и без мысли о позитивном суице, об эвтаназии, да, например. Это не очень приятные вещи, такие мы сейчас с вами произносим в эфире. Но тем не менее, это так, пациент настолько измучен, что видит эвтаназию единственным решением своих проблем. Это не так. Нет, есть другие способы помочь более правильно, на мой взгляд. Вот. И эти пациенты, конечно, да, мы довольно много общаемся, мы довольно много знаем друг о друге, потому что нам приходится видеться довольно часто, и да, проблемы пациента тоже приходится узнавать, понимать у них там всякие интересные собственные там судьбы, собственные пути. Но это не, ну, не моя задача принимать последнее слово умирающего.
Но ваша профессия удивительная. Я хочу вам сделать подарок. Я хочу вам подарить книгу.
Спасибо.
Которая называется «Ветер радости». В вашей жизни так много печальных моментов. Я знаю, что они печальны, в том числе. А может быть и радостные, когда вы помогаете человеку
избавиться. Помощь – это радость.
Да, это радость, да. Так вот, пусть побольше будет ветра радости в вашей жизни. Священник Григорий Игоревич Григорьев написал. Это первая книга в цикле. Она из детства. Она рассказывает о детстве хорошего человека.
Да,
в будущем вашего коллеги, доктора богословия, доктора медицинских наук Григорий Игоревич Григорьев, все-таки считает, что радости в жизни у человека должно быть больше. И он может этого достичь. Программа подходит к концу. Вы говорили, что будет много, 50 минут.
А их оказалось... Да, действительно, нам даже не хватило, наверное.
Да. И у меня просьба неожиданная. Вы могли бы в завершении нашей программы что-то пожелать родственникам тех людей, которые проходят сейчас большие сложные испытания, связанные с заболеваниями?
Пожелать можно немного, да, родственникам не нужно отчаиваться. Не нужно отчаиваться и не нужно искать какой-то сакральный смысл в тех переживаниях, которые они испытывают. Потому что иногда есть склонность там, преувеличивать собственный вклад в проблему и копаться в себе. Нет, но это здорово, переосмыслить собственную жизнь, понять, почему эти испытания даны, да, но те испытания, которые человек не может вынести, они просто не даются, поэтому об этом тоже нужно понимать. И пациенту, и родственникам, попав в любую сложную ситуацию, пускай это онкологическая проблема или какая-то другая, там, связанная с болью или нет, не нужно отчаиваться, потому что всегда есть возможность в любой самой сложной ситуации помочь. И страшно это только тогда, когда страдающий один. Я хочу сказать, что вы не одни. И вы можете всегда обратиться за помощью. И вместе...
Мы справимся.
Вместе будет, да, не так тяжело.
Это была программа «Врач от Бога». Сегодня у нас в студии эксперт подкаста Антон Евгеньевич Бессмертный, врач-анестезиолог, алголог, специалист по лечению боли, кандидат медицинских наук и, как я называю вашу специализацию, спецназ медицинский, который всегда приходит на помощь в самые сложные минуты нашей жизни. Спасибо.
Спасибо, спасибо.
Всего доброго. До свидания. До новых встреч в эфире.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.